Глава 8. Между тем, более тихая, хотя в духовном смысле куда более резкая фаза кошмара, мрачно разворачивалась за закрытой дверью, уставленной книжными полками комнаты в Аркхэме. Загадочная рукопись или дневник Уилбура Уэтли, присланная в университет Мисконтоник для расшифровки, породила сильное беспокойство и затруднение среди специалистов по древним современным языкам. Даже использованный в ней алфавит, хотя и не лишенный сходства с давно умершим, использовавшимся в Месопотамии, был абсолютно неизвестен самым крупным специалистам. Окончательное заключение экспертов оценивало текст как шифрованную запись, составленную с использованием искусственного алфавита, и ни один из методов криптографии не дал никакого ключа к пониманию. Старинные книги из дома Уэтли, хотя и были исключительно интересными и в ряде случаев давали возможность открыть новое перспективное направление научных исследований, тем не менее ничем не могли помочь расшифровке текста рукописи. Одна из них, объемистый том с железной застежкой, также была написана с использованием неизвестного алфавита, совсем другой природы и больше, чем что-либо другое, напоминавшее санскрит. Старый гроссбух был в конце концов передан доктору Эрмитейджу, как из-за его особого интереса к семейству Уэтли, так и в силу его обширных лингвистических познаний и знакомства с мистическими заклинаниями античных времен и средневековья. Эрмитейджу пришла в голову мысль о том, что алфавит может представлять собой средство, тайно использовавшееся определенными запрещенными культами, которые дошли до нас из глубокой древности и унаследовали многие формы и традиции от колдунов и волшебников Сарацинии. Однако не этот вопрос он считал наиболее важным, ибо не столь существенно было, по его мнению, знать источник или происхождение символов, которые явно использовались для зашифровки текста. Его убеждение состояло в том, что, принимая во внимание гигантский объем текста, пишущий вряд ли стал бы пользоваться иным языком помимо родного, если не считать отдельных особых формул и заклинаний. Исходя из этого, он подошел к рукописи, предполагая, что основой ее является английский язык. Доктор Эрмитейдж по многократным неудачным попыткам своих коллег понял, что загадка является сложной и глубоко упрятанной, и что даже не стоит пытаться найти простое решение. Всю оставшуюся часть августа он посвятил изучению огромного количества материалов по криптографии, изучил все источники в своей библиотеке, проводил бессонные ночи над тайнами полиграфии Тритемиуса, таинственными буквенными записями Джамбатиста Порта, особенности шифров Де Вигенера, криптографическими исследованиями Фальконера, изучил книги 18 века, например, исследования Дэвиса и Фикнеса, а также самые современные работы таких крупнейших специалистов, как Блэр, фон Мартен и Клюбер. В конце концов, он пришел к выводу, что имеет дело с одной из тех наиболее утонченных и изощренных криптограмм, в которых множество отдельных листов, соотносимых букв, расположены как таблица умножения, и текст составлен при помощи ключевых слов, известных лишь самому автору. Исследователи прошлого дали ему гораздо больше, чем современные ученые, и Эрмитейдж решил, что ключ к рукописи имеет глубоко древнее происхождение и без сомнения прошел долгую цепь мистических преобразований. Несколько раз ему казалось, что перед ним забрезжил дневной свет истины, однако всякий раз какое-то непредвиденное препятствие отбрасывало его назад. Но вот наступил сентябрь, и тучи стали рассеиваться. Определенные буквы, находившиеся в определенных местах рукописи, выявились со всей очевидностью. Стало ясно, что исходным текстом действительно был текст на английском. Вечером 2 сентября усилия его позволили сломать последний барьер, и доктор Эрмитейдж в первый раз смог прочесть связанный фрагмент записей Уилбура Уэтли. Как и предполагали вначале, это был дневник. Текст отражал как высокую оккультную эрудицию, так и общую безграмотность странного существа, его автора. Одна из первых записей, прочитанных Эрмитейджем, относилась к 26 ноября 1916 года. Она оказалась поразительной и пугающей. Это писал, вспомнил ученый мальчик, 3,5 лет, который внешне выглядел на 12-13. «Сегодня учил акло для сабаота. Оно мне не понравилось. На него отвечают с холма, а не из воздуха. тот, что наверху, обогнал меня сильнее, чем я думал. Похоже, что у него немного земных мозгов. Выстрелил в собаку Элама Хатчинса, Колли по кличке Джек, когда он попытался меня укусить, а Элам сказал, что убьет меня, если тот умрет. Я не думаю, что так будет. Дедушка заставлял меня повторять заклинание «Дхо» вчера вечером, и я, кажется, видел внутренний город у двух магнитных полюсов. Я отправлюсь к этим полюсам, когда земля будет очищена, если я смогу пробиться при помощи заклинания «Дхо». Когда я совершу это, и те, что из воздуха, говорили, что в субботу, что пройдут годы, и прежде чем я смогу очистить землю, и к тому времени наверняка дедушка уже умрет. Так что я должен выучить все углы граней и все заклинания от Ир до Нгр. Те, что снаружи, помогут, но они не могут войти в тело без человеческой крови. То, что наверху, он, похоже, будет точным образцом. Я могу увидеть, если сотворю знак Вууриш или посыплю порошком Ибн-Гази на это, и оно похоже на тех, кто бывает в канун мая на холме. Интересно, как я буду выглядеть, когда земля будет очищена и когда на ней не останется земных существ. Тот, кто пришел после Акло, Сабаот, сказал, что я, может быть, преобразованный оттуда, чтобы повлиять. Утро застало доктора Эрмитейджа в холодном поту, от ужаса и в неистовстве сосредоточенности. Он не отрывался от рукописи всю ночь, сидел при свете электрической лампы, переворачивая страницу за страницей дрожащими руками, стараясь как можно быстрее расшифровать текст. Он взволнованно позвонил домой своей жене, сказал, что не придет, а когда она принесла ему завтрак, то едва смог проглотить кусочек. Весь день он читал, время от времени останавливаясь, когда требовалось заново применить ключ. Ланч и обед ему приносили, но ел он очень мало. К середине следующей ночи он задремал в кресле, но вскоре проснулся, увидев во сне целый клубок кошмаров, почти таких же пугающих, как те истинные угрозы существованию человека на Земле, о которых он только что узнал. Утром 4 сентября профессор Райс и доктор Морган настояли на разговоре с ним, после которого они вышли дрожащие и пепельно-серые. Вечером он лег спать, но спал беспокойно. На следующий день, в среду, он вернулся к рукописи и принялся делать обширные выписки из уже прочитанного и нового материала. Этой ночью он спал совсем немного, в кресле, не выходя из своего кабинета, но еще до рассвета вновь вернулся к рукописи. Перед полуднем его врач доктор Хартвелл навестил его и настоял на прекращении этой изнуряющей работы. Эрмитейдж отказался, заявив, что для него жизненно важно дочитать рукопись и найти объяснение прочитанному. Этим вечером, едва опустились сумерки, он наконец завершил свое ужасное чтение и в полном бессилии откинулся в кресле. Его жена, которая принесла обед, нашла его в полукоматозном состоянии, но он был способен резким окриком остановить ее, когда она взглянула на записи, сделанные его рукой. С трудом поднявшись, он собрал исписанные листы и запечатал их в большой конверт, который положил во внутренний карман пальто. Ему хватило сил, чтобы дойти до дома, но он явно нуждался в медицинской помощи, так что немедленно был вызван доктор Хартвелл, и когда доктор укладывал Эрмитейджа в постель, тот без конца повторял про себя: «Но что же мы можем сделать, Боже милосердный?» Доктор Эрмитейдж выспался, но на следующий день как будто бредил. Он ничего не объяснил доктору Хартвеллу, однако когда успокаивался, то настаивал на серьезном и долгом разговоре с Райсом и Морганом. Его бред был очень причудливым. Например, он неистово требовал уничтожить что-то такое, что находится в заколоченном фермерском доме, ссылаясь на какой-то фантастический план, предусматривающий уничтожение всей человеческой расы, всей животной и растительной жизни на Земле, какой-то ужасной древней расы существ из иного измерения. Он кричал, что мир в опасности, поскольку древние существа хотят полностью стереть его и отбросить из Солнечной системы и космического пространства в какую-то другую грань или фазу вечности, откуда он однажды выпал миллиарды лет тому назад. Порой он просил, чтобы ему принесли чудовищный некрономикон или демонолатрию Ремигиуса, в которых он надеялся найти заклинание, способное остановить нависающую опасность. «Остановить их! Остановить их!» – продолжал он выкрикивать. «Эти Уэтли хотели впустить их, а самый опасный еще остался. Скажите Райсу и Моргану, что мы должны что-то делать, действовать. Придется вслепую, но я знаю, как изготовить порошок». Его не кормили со 2 августа, когда Уилбур приехал сюда и нашел здесь смерть, а с такой скоростью... Однако Эрмитедж, к счастью, обладал очень крепким для своих 73 лет здоровьем. Так что за ночь, во время сна, его организм справился с надвигавшейся горячкой. Он проснулся утром в пятницу с ясной головой, но встревоженный гложущим его страхом и осознанием огромной ответственности. И в субботу он уже чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы пойти в библиотеку, и вызвал к себе Райса и Моргана на совещание. Так что всю оставшуюся часть дня и вечер трое ученых напрягали свои умственные способности в сложнейших размышлениях и яростных дискуссиях. Странные, загадочные и ужасные книги в огромных количествах были принесены с полок из хранилищ и фондов. Диаграммы, формулы и заклинания копировались с лихорадочной быстротой и в пугающем изобилии. Скептицизма больше не осталось. Все трое видели тело Уилбура Уэтли, лежавшее на полу в комнате этого самого здания, и после этого ни один из них не рискнул бы относиться к дневнику как к запискам сумасшедшего. Мнения о том, нужно ли ставить в известность полицию штата Массачусетс, разделились, причем негативное мнение в конце концов возобладало. Тут речь шла о таких вещах, в которые просто не поверил бы непосвященный, что, кстати, вполне подтвердили дальнейшие события. Поздно ночью обсуждение прекратилось, хотя определенного плана выработать пока не удалось. Все воскресенье Эрмитедж был поглощен сопоставлением различных заклинаний и смешиванием различных химикатов из университетской лаборатории. Чем больше он углублялся в дьявольский дневник, тем больше он был склонен сомневаться в возможности уничтожить то существо, которое оставил после себя Уилбур Уэтли, каким-либо химическим агентом. Это угрожающее планете существо, неизвестное ученому, готово было через несколько часов взбунтоваться и стать памятным данвичским ужасом. Понедельник повторил воскресенье, и доктор Эрмитедж продолжал свои исследования и бесконечные опыты. Дальнейшее изучение чудовищного дневника привело к появлению различных вариантов плана и их изменениям. Причем доктор знал, что добиться полной определенности ему не удастся. Ко вторнику основные контуры действия были намечены, и он принял решение о необходимости съездить в Данвич на этой неделе. Затем в среду ему пришлось испытать шок. В углу страницы Arkham Advertiser была помещена шутливая заметка, сообщавшая о том, какое чудовище удалось вырастить в Данвиче при использовании бутлегерского виски. Эрмитедж в неописуемом страхе позвонил Райсу и Моргану. Их дискуссия затянулась далеко за полночь, а на следующий день они были заняты лихорадочными сборами в дорогу. Эрмитедж отдавал себе отчет, что вмешивается в сферу действия чудовищных сил, и вместе с ним понимал, что теперь нет ни другой возможности предотвратить пагубные последствия того зловещего вмешательства, которое было осуществлено ранее. Глава 9. Утром в пятницу Эрмитедж, Морган и Райс отправились на автомобиле в Данвич и прибыли в деревню к часу пополудни. Погода была прекрасная. Но даже яркие лучи солнца не позволяли избавиться от скрытого ужаса и дурных предзнаменований, которые, казалось, поджидают в необычных куполообразных холмах и глубоких затемненных ущельях этой зловещей местности. Время от времени перед глазами возникали мрачные круги из камней на вершинах. По атмосфере гнетущего молчания у лавки Осборна они догадались, что случилось что-то ужасное, и вскоре узнали об уничтожении семьи и дома Элмера Фрая. В течение дня они объехали Данвич, опрашивали местных жителей по поводу случившегося и сами осмотрели развалины дома Фрая с длинными следами липкой смолы, дьявольские отпечатки во дворе, изувеченную скотину Сета Бишопа и гигантские участки развороченной растительности в разных местах. След, идущий вверх и вниз по сторожевому холму, представился Эрмитеджу знаком какого-то вселенского катаклизма, и он долго смотрел на расположенный на вершине зловещий камень. Наконец ученые, узнав о приезде сегодняшним утром представителей полиции штата Эйлсбери, получивших телефонное сообщение о трагедии семьи Фрая, решили найти их и сравнить результаты наблюдений. однако нигде нельзя было обнаружить следов прибывших полицейских. Говорили, что в машине их было пятеро, но сейчас машина стояла пустой возле развалин дома Фрая. Местные жители были этим озадачены не меньше, чем Эрмитейдж и его коллеги, тем более что полицейские утром беседовали со всеми очевидцами. Тут старый Сэм Хатчинс, подталкивая Фреда Фара и указывая на глубокую сырую впадину, побледнел. «Господи!» – сказал он, задыхаясь. «Я предупреждал, чтобы они не спускались в ущелье. Да мне в голову даже не могло прийти, что кто-нибудь туда полезет. Там ведь эти следы, и эта вонь, и козадой орут там в темноте». Холодная дрожь охватила и гостей, и местных обывателей. И каждое ухо напряглось, бессознательно, инстинктивно прислушиваясь. Эрмитейдж, впервые реально столкнувшись с этим кошмаром и его чудовищными деяниями, ощутил сильнейшее волнение от чувства собственной ответственности. Скоро наступит ночь, и именно тогда горное чудовище выйдет своей жуткой дорогой. Старый библиотекарь повторил заклинание, которое он выучил, и сжал в руке бумажку, на которой было написано дополнительное заклинание, то, которое он выучить не успел. Он проверил свой электрический фонарик, а стоящий рядом с ним Райс достал из саквояжа металлический распылитель, наподобие тех, которые используют для борьбы с насекомыми. Морган вынул из чехла крупнокалиберную винтовку, на которую надеялся, несмотря на предупреждение коллег о том, что материальное оружие здесь не поможет. Эрмитейдж, прочитавший страшный дневник, слишком хорошо представлял, чего можно ожидать, однако он ни словом, ни намеком не дал знать об этом жителям Данвича, чтобы не увеличивать их испуг. Когда сгустились сумерки, люди разбрелись по своим домам и вновь принялись озабоченно запираться изнутри, несмотря на явные доказательства бесполезности людских замков и укрепленных дверей перед лицом силы, способной гнуть деревья и сокрушать дома по своей прихоти. Они скептически покачали головами, узнав о намерении визитеров стоять дозором у развалин дома Фрая, и, расходясь по домам, данвичцы не рассчитывали когда-либо увидеть отважных исследователей живыми. Этой ночью под холмами вновь раздался грохот и снова слышалось угрожающее пение козадоев. Время от времени из ущелья вырывался ветер, принося с собой неописуемое зловоние, мгновенно наполнявшее тяжелый ночной воздух. То самое зловоние, которое все трое ощущали и ранее, когда стояли над умирающей тварью, прожившей 15,5 лет в человеческом обличье. Однако ожидавшийся кошмар так и не наступил. Что бы там ни скрывалось на дне ущелья, оно явно выжидало, и Эрмитейдж сказал коллегам, что нападать на него в темноте было бы равносильно самоубийству. Робко наступило утро, и ночные звуки прекратились. Был серый пасмурный день, время от времени накрапывал дождик, на северо-западе над холмами собирались густые тяжелые облака. Прибывшие из Аркхема ученые находились в нерешительности. Укрывшись от усилившегося дождя в одном из немногих сохранившихся хозяйственных сооружений на дворе Фрая, они обсуждали свои дальнейшие действия – выжидать или нападать. Последнее требовало от них спуска в ущелье. Пелена дождя становилась все гуще, а откуда-то из-за горизонта доносились раскаты грома. И вот совсем рядом блеснула раздвоенная молния, ударив как будто в самый центр проклятого ущелья. Небо сразу потемнело, поколебав надежду ученых на то, что гроза будет короткой и сменится ясной погодой. Было все еще темно, когда не более чем через час с дороги донесся разноголосый шум. Через мгновение показалась группа людей, не меньше дюжины, которые бежали с криками и даже истерическим плачем. Кто-то из бежавших впереди начал выкрикивать отдельные слова, и прибывшие из Аркхема бросились вперед, как только поняли смысл этих слов. «О, боже мой!» – задыхался кричавший. «Оно снова идет, и на этот раз днем! Оно вышло оттуда, вышло и движется! Вот прямо сейчас, вот в эту самую минуту, и одному Богу известно, когда оно нападет на всех нас!» Рассказчик здесь сбился с дыхания, но его сменил другой. Примерно час назад Зэб Уэтли услышал телефонный звонок, и это была миссис Кори, жена Джорджа. Она сказала, что ее работник Лютер, который отгонял скотину после удара большой молнии, увидел, как согнулись деревья с другой стороны ущелья, напротив этого места, и почувствовал тот же ужасный запах, что он ощутил и в прошлый понедельник. и ему послышался шелестящий звук, как будто что-то плещется, и звук был сильнее, чем бывает, когда деревья качаются от ветра. И тут вдруг деревья вдоль дороги все наклонились на одну сторону, и был слышен топотный шлепанье по грязи. Но при этом Лютер божится, что ничего видно не было, только все деревья отодвинулись, и кусты тоже. А затем далеко впереди, где ручей Бишопа течет, он услыхал страшный треск на мосту, как будто дерево разламывается. И все равно ничего было не видно, только как деревья гнутся. А после шелест уже слышался совсем издалека на дороге, что ведет к дому колдуна Уэтли на сторожевом холме. У Лютера хватило духу добежать туда, откуда раздавались звуки, и посмотреть на землю. Там кругом была грязь и вода, на небе была темень непроглядная, и дождь смывал все подряд. И все равно у края ущелья, где были сдвинуты деревья, он опять увидел эти страшные следы размером с дно бочки, такие же, какие видел в тот понедельник. Тут вновь взял слово первый рассказчик. Но это не самое страшное, это только начало. Зебу позвонили из дома Сета Бишопа. Это Салли, его хозяйка. Орала, как резаная. Она только что увидела, как деревья у дороги согнулись, и был такой звук, как будто слон топает и дышит, и идет к ее дому. Потом она еще сказала, что там был тоже этот ужасный запах, и ее сынок Чонси заорал, что это такой же запах, как и тот, что он почуял возле развалин дома Уэтли в понедельник утром, и собаки все время лаяли и выли тоже. И вот тут она как заорала, да так ужасно, и говорит, что кусты у дороги смялись, как будто ураган пролетел. Только ветер не может так сильно повалить. Вдруг Салли опять заорала и сказала, что только что забор повалился, хотя совершенно не было видно того, кто это сделал. Потом в трубке было слышно, что Чонси и старый Сет Бишоп тоже заорали, а Салли сказала, что в дом ударило что-то тяжелое, не молния или еще чего-нибудь, а в переднюю стену, и продолжала лупить туда, хотя через окна ничего не было видно. И потом... И тогда Салли, она крикнула: «Помогите кто-нибудь, дом рушится!» И через трубку был слышен страшный треск, и все они орали. Примерно так же, как и тогда, когда оно напало на дом Элмера Фрая, только еще хуже. Говорящий умолк, и слово взял еще кто-то из толпы. «Вот и все, дальше ни звука, ни слова. Мы сели в машину и собрались, все здоровые, крепкие мужики, кого смогли позвать возле дома Кори, и пришли сюда к вам, чтобы спросить, что же нам делать?» Неужели это божья кара за то, что мы не такие, как все? А ведь божьей кары ни одному смертному не избежать. Эрмитейдж понял, что пришло время действовать, и твердо сказал, обращаясь к группе неуверенных и перепуганных деревенских жителей: «Мы должны начать преследование, ребята. Я убежден, что у нас есть возможность уничтожить это существо. Вы, ребята, должно быть, знаете, что эти Уэтли были колдунами. И вот эта тварь, она произошла от колдовства, а значит, справиться с ней можно только тем же самым способом. Я читал дневник Уилбура Уэтли и некоторые из старинных книг, которые он изучал, и теперь я, кажется, знаю нужное заклинание, которое позволит прогнать это существо. Разумеется, полностью уверенным я быть не могу, но надо действовать. Оно невидимо, я так и думал, но в этом распылителе находится порошок, который может на секунду показать его нам. Позднее мы обязательно попробуем это сделать. Эта тварь, она очень страшная, слишком страшная, чтобы сохранять ей жизнь, однако она не настолько ужасна, чем то, во что превратился бы Уилбур, проживи он хоть еще немного. Вы просто не представляете себе, чего избежал наш мир. Теперь нам осталось справиться только с этим существом, а оно не может размножаться, хотя способно принести много вреда. Так что вы должны без всяких колебаний его уничтожить. Мы должны настичь его, и первое, с чего следует начать, это направиться к тому месту, которое только что подверглось нападению. Пусть кто-нибудь из вас нас проводит, я плохо знаю ваши дороги, но предполагаю, что должен быть какой-нибудь короткий путь. Что вы об этом думаете? Мужчины немного посовещались, а затем Эрл Сойер, указывая грязным пальцем сквозь слегка поредевшую пелену дождя, сказал: «Вы можете быстрее всего добраться до участка Сета Бишопа, если пересечете здесь Нижний Луг, перейдете в мелком месте через ручей, а потом взберетесь вверх по покосу Кэрриера и сквозь маленький лесок на ту сторону. Так вы как раз и выйдете на верхнюю дорогу совсем рядом от Сета Бишопа, чуть-чуть с другой стороны». Эрмитейдж, Райс и Морган отправились в указанном направлении. Большинство из местных последовало за ними. Небо постепенно светлело, и появились признаки того, что гроза сошла на нет. Когда Эрмитейдж по ошибке пошел не в том направлении, Джо Осборн окликнул его и затем вышел вперед, чтобы указывать дорогу. Уверенность и храбрость людей постепенно возрастали, хотя неясные очертания поросших лесом вершин, лежащих в конце их короткого пути среди фантастических древних деревьев, служили для этих качеств весьма серьезным испытанием. К моменту, когда они выбрались на грязную раскисшую дорогу, из-за туч вышло солнце. Они были совсем недалеко от усадьбы Сета Бишопа, но согнутые деревья и ужасные, уже легко узнаваемые следы ясно показывали, что здесь произошло. Вновь повторился инцидент, ранее случившийся с семейством Фраев, и ни одного живого существа, как и ни одного погибшего, не было обнаружено среди обломков того, что еще совсем недавно было домом. Никому не хотелось оставаться здесь, посреди зловония и липкой смоляной дряни, и все инстинктивно повернулись к линии, оставленной устрашающими отпечатками, которая вела к развороченному фермерскому дому Уэтли и далее к увенчанным алтарем склоном сторожевого холма. Когда они проходили мимо обиталища Уилбура Уэтли, многих охватила заметная дрожь, и тут снова их решимость была поколеблена. Сравнять с землей такой огромный дом было делом нешуточным. Для этого нужна была зловещая дьявольская сила. Напротив подножья сторожевого холма следы покидали дорогу, и отпечатки шли вдоль широкой проплешины, обозначавшей прежний путь монстра на вершину и обратно. Эрмитейдж вынул карманную подзорную трубу большой силы увеличения и осмотрел в нее крутой зеленый склон холма. Затем он подал трубу Моргану, который отличался более острым зрением. Спустя мгновение Морган громко вскрикнул, передавая инструмент Эрлу Сойеру и одновременно указывая пальцем в определенное место на склоне холма. Сойер, неуклюже, как большинство новичков, не сталкивавшихся раньше с оптическими приборами, некоторое время бессмысленно крутил колесо настройки, но затем с помощью Эрмитейджа правильно навел трубу и остановил резкость. Когда это было сделано, он издал крик, значительно менее сдержанный, чем у доктора Моргана. «Боже всемилостивый! Трава и кусты шевелятся! Оно поднимается кверху, медленно, ползет кверху по склону, прямо сейчас, вот, ползет на вершину! Одному небу известно зачем!» Паника быстро распространилась среди присутствующих. Одно дело искать безымянное чудовище, и совсем другое найти его. Заклинания, может быть, и сработают, а вдруг нет? Все начали засыпать профессора Эрмитейджа вопросами об этой твари, и, похоже, ни один из его ответов не мог удовлетворить местных жителей. Каждый ощутил близость к таким проявлениям природы, которые полностью лежат за пределами нормального опыта человечества. Глава 10. В конце концов, трое из Аркхэма, старый белобородый доктор Эрмитейдж, коренастый с остальными седыми волосами профессор Райс и худой моложавый доктор Морган, пошли на гору одни. После длительных терпеливых инструкций относительно того, как настраивать и пользоваться трубой, они оставили прибор перепуганным мужчинам Данвича, и пока ученые совершали свое восхождение, местные жители наблюдали за ними. Подъем оказался тяжелым, и Эрмитейдж не раз нуждался в помощи. Высоко над головами, поднимавшейся группами, колебалась гигантская просека. Прокладывающее ее адское создание двигалось вверх с неумолимой настойчивостью гигантской змеи. Через некоторое время стало ясно, что преследователи настигают добычу. Куртис Уэтли, из прежних, не выродившихся Уэтли, держал трубу, когда группа из Аркхэма сделала крюк, уходя от просеки. Куртис сообщил собравшимся, что эти люди явно собираются забраться на вершину, которая возвышается над просекой, в том месте, где кусты пока еще не смяты. Так оно и случилось. В результате идущим удалось сократить разрыв между собой и преследуемой тварью. Затем Весли Кори, взявший трубу, закричал, что Эрмитейдж направляет распылитель, который держит в руке Райс, и что сейчас, наверное, что-то произойдет. Толпа беспокойно зашевелилась, потому что люди слышали, что этот распылитель должен сделать невидимое чудовище на мгновение видимым. Двое или трое мужчин закрыли глаза руками, но Куртис Уэтли выхватил трубу и напряженно прильнул к окуляру. Он увидел, что у Райса, находящегося со своими коллегами в очень удобной точке, были хорошие шансы прицельно распылить волшебный порошок. Те, кто наблюдал за происходящим невооруженными глазами, видел только мгновенную вспышку серого облака размером с довольно большое здание, вблизи от вершины холма. Куртис, державший в руках инструмент, выронил его с диким воплем, прямо в доходившую до лодыжек дорожную грязь. Он зашатался и упал бы на землю, не подхвати его вовремя двое или трое стоявших рядом мужчин. Все, что он смог сделать, это только почти беззвучно застонать. «О, Боже милосердный! Там! Там!» Град вопросов обрушился на него, и один только Генри Уиллер догадался поднять упавшую трубу и стереть с нее грязь. Куртис, казалось, потерял всякую связность речи, и даже односложные ответы давались ему с большим трудом. «Больше, чем амбар, из извивающихся канатов. Все оно похоже на куриное яйцо, только такое, что больше и не представить. С дюжиной ног, похожих на бочки, и они наполовину закрываются, когда оно ступает. Ничего нет в нем твердого, все как студень, как будто все сделано из раздельных извивающихся канатов, которые собрали и прижали друг к другу. Над этим большие выпученные глаза». 10 или 20 ртов или хоботов, которые торчат у него со всех сторон, большие как труба дымохода, и они все время вскидываются, открываются и закрываются. Все серые, с такими голубыми или багровыми кольцами. И, о Боже, праведный на небесах, там пол лица на верхушке. Это последнее впечатление, видимо, оказалось слишком сильным для бедняги Куртиса, и он потерял сознание, прежде чем смог вымолвить еще хоть слово. Фред Фарр и Уилл Хатчинс отнесли его на обочину дороги и положили на сырую траву. Генри Уиллер, дрожа всем телом, посмотрел через спасенную трубу на гору. Сквозь линзы можно было различить три фигурки, которые, очевидно, бежали по направлению к вершине так быстро, как только могли и как позволял уклон холма. Только это, больше ничего не было видно. Затем все услыхали странный шум в долине и у подножия сторожевого холма. Это было пение бесчисленных казадоев, и в их пронзительном хоре были различимы нотки тревоги и зловещего ожидания. Теперь труба попала в руки Эрла Сойера, который сообщил собравшимся, что три фигурки теперь стоят на гребне холма, на одном уровне с камнем в форме алтаря, но при этом в достаточном отдалении от него. Одна из фигурок, доложил он, ритмично поднимает над головой руки, и как только Сойер об этом сказал, все различили едва слышный звук, такой, как будто жесты сопровождались громким пением. «Наверное, это он произносит заклинание», – прошептал Уиллер, хватая трубу. Казадои теперь пели совершенно неистово, причем в причудливом, нерегулярном ритме. Внезапно свет солнца как будто померк. Это было очень странным, и все сразу же обратили на это внимание. Грохот донесся из-под холмов, причудливым образом перемешиваясь с гармоничными раскатами, которые, очевидно, шли сверху. Сверкнула молния, и пораженные люди стали безуспешно искать признаки приближающейся грозы. Пение трех смельчаков из Аркхэма теперь стало ясно различимым, и Уиллер увидел, что они уже все вместе размахивают руками, ритмично сопровождая заклинания этими движениями. Из какого-то фермерского дома вдали донесся яростный собачий лай. Теперь дневной свет изменился настолько, что собравшиеся люди в изумлении уставились на горизонт. Багровая тьма, породить которую могло только спектральное смещение небесной голубизны, давила сверху на грохочущие холмы. Вновь сверкнула молния, на этот раз она была ярче, чем раньше, и всем показалось, что вокруг каменного алтаря, там на вершине, появилась какая-то туманность. Ни один из них, однако, не смотрел в этот момент в трубу. Люди из Данвича вдруг ощутили свое соприкосновение с неуловимой угрозой, которой был заряжен воздух. И тут раздались те глубокие, надтреснутые грубые звуки, которые потом не мог забыть ни один из присутствовавших. Они были рождены не в человеческом горле, ибо человеческие органы не в состоянии породить такое акустическое извращение. Скорее можно было подумать, что они рождены были в самом ущелье, не будь их совершенно очевидным источником камень в форме алтаря. Было бы ошибкой назвать их звуками. Супернизкий басовый тембр говорил напрямую смутному вместилищу подсознания и ужаса, куда более чувствительному, чем ухо, но все-таки по форме это были бесспорно туманные полуартикулированные слова. Они были очень громкими, громкими, как грохот снизу и раскаты грома сверху, которым они вторили, и тем не менее они исходили от невидимого существа. Тут звучание приостановилось, и Генри Уиллер припал к трубе, но увидел только три силуэта на вершине. Фигурки яростно размахивали руками, делая странные жесты по мере того, как пение достигло своей кульминации. Из каких бездонных колодцев архаического ужаса? из каких неизмеримых пучин вне космического сознания или тайны, долго скрывавшейся наследственности, происходили эти неотчетливые громовые каркающие звуки. Теперь они стали более отчетливыми в своем неистовстве. «Помогите, помогите! Папа, папа! Йокса тот!» На этом все кончилось. Мертвенно-бледные люди на дороге, все еще вслушавшись в эти несомненно произнесенные по-английски слова, которые густо и громоподобно опускались из сводящей с ума пустоты над ужасным алтарем, но больше им никогда не было суждено было их услышать. Вместо их раздался грохот взрыва, который, казалось, расколол горы, оглушающий апокалиптический звон, источником которого могла быть и земля, и небо. Единичный штык молнии ударил из багрового зенита в центр каменного алтаря, и гигантская невидимая волна невероятной силы и с неописуемым зловонием помчалась с вершины холма во все стороны. Деревья, трава и кусты яростно заколыхались, а испуганные люди у подножия холма едва не задохнулись от смертельного смрада, с трудом удержались на ногах. Вдали завыли собаки, зеленая трава и листва деревьев на глазах увяли, приняв странный серо-желтый оттенок, а по полям и лесам разметало бесчисленные тела мертвых казадоев. Зловоние быстро рассеялось, однако растительность уже не восстановилась. И по сей день вокруг этого страшного холма растет что-то странное, несущее на себе отпечаток греха. Куртис Уэтли пришел в сознание лишь после того, как с холма сошли трое из Аркхэма, сошли медленно, освещенное солнцем, которое вновь стало ярким и чистым. Они были молчаливы и исполнены скорби, как будто испытали потрясение от воспоминаний и впечатлений даже более сильных, чем те, которые превратили группу местных жителей в кучку дрожащих трусов. В ответ на град вопросов они только покачали головами и подтвердили самое главное. «Эта тварь исчезла навсегда», — сказал Эрмитейдж. «Она расщеплена на элементы, из которых была сотворена изначально, и больше не будет существовать. В нормальном мире это существо вообще невозможно. Лишь самая малейшая частица его была материей в том смысле, как мы это понимаем. Оно было похоже на своего отца, и большая его часть вернулась к нему в какую-то туманную область или измерение, лежащее вне нашей материальной вселенной, в некую бездонную пучину, из которой его на миг смогли вызвать на холмы наиболее разнузданные ритуалы человеческого богохульства и ереси». Наступила краткая пауза, и в это мгновение рассеянные ощущения бедного Куртиса Уэтли начали постепенно собираться воедино. Он поднял руки к голове и издал протяжный стон. Память его, казалось, возвратилась к тому моменту, когда сознание покинуло беднягу, и увиденный в трубу кошмар вновь обрушился на него. «О мой бог! Это половина лица! Это половина лица на самом верху! Это лицо с красными глазами, белесыми курчавыми волосами и без подбородка, как у Уэтли! Это был осьминог, головоногая, паук или все вместе, но у них было почти человеческое лицо там наверху, и оно было лицом колдуна Уэтли, только размерами оно было в целые ярды. Ярды!» Он остановился в изнеможении, а вся группа местных жителей уставилась на него. Их изумление пока еще не превратилось в новый приступ ужаса. Только старый Зимулон Уэтли, который старался припомнить далекое прошлое, но до сих пор не проронил ни слова, наконец заговорил. 15 лет минуло. Я сам слыхал, как старик Уэтли сказал, что наступит день, и мы услышим, как дитя Лавинии прокричит имя своего отца с вершины сторожевого холма». Но тут Джо Осборн перебил его, обратившись с вопросом к людям из Аркхэма. «Так что же это было все-таки? И как молодой колдун Уэтли вызвал это из воздуха?» Тщательно подбирая слова, Эрмитейдж попытался объяснить. «Это было... ну что ж... это представляет собой силу, которая не принадлежит нашей части космоса. Силу, которая действует, развивается, растет и принимает очертания согласно иным законам, чем те, что господствуют в нашей природе. Людям нет необходимости вызывать подобных существ с той стороны. Лишь только исключительно безнравственные люди или наиболее дьявольские секты пытались совершить подобное. Часть этой силы была и в самом Уилбуре Уэтли, вполне достаточная, чтобы превратить его в дьявола и в быстро созревающее чудовище. Так что его смерть стала ужасающим зрелищем. Я намерен предать его огню. Предать огню отвратительный дневник. а вы поступили мудро, взорвав этот каменный алтарь и разрушив все эти каменные кольца на вершинах холмов. Подобные сооружения служат для вызова существ, подобных тем, кого столь любили Уэтли, тварей, которых они собирались впустить сюда, чтобы они материализовались и уничтожили, смели с этой планеты весь человеческий род, а саму Землю унести в неизвестное место ради некой неизвестной цели. Что же касается той твари, которую мы только что отослали обратно, семейство Уэтли растило ее для выполнения страшнейшей роли в том, что должно было произойти. Существо это росло быстро и стало столь гигантским по той же причине, что и Уилбур, но оно обогнало Уилбура в размерах и темпах роста, потому что в нем было больше потустороннего. Нет смысла спрашивать, как Уилбур вызвал его из воздуха. Он не вызывал это существо. Это был его брат-близнец. Но он больше, чем Уилбур, походил на отца.